Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о фигуре, которая не так давно вызывала в нашем обществе горячие споры. А действительно, она противоречива, но от этого она не перестает быть интересной. Мы поговорим о генерале русской императорской армии и человеке, который возглавлял вышедшую из состава Российской империи. Ну, к тому времени, когда это произошло, это была уже Российская республика, Финляндию. Итак, сегодня мы представляем вам Густава Карловича Маннергейма. И для того, чтобы разговор о нем был содержательным, с хорошей фактической основой, мы пригласили к нам в гости известного историка, исторического публициста Константина Залесского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно мы делаем заход с визитной карточки нашего героя. И буквально в 3-4 фразах, что это был за человек, что должно всплывать в памяти у наших дорогих радиослушателей, когда разговор заходит о Маннергейме или когда о нем начинается сетевая дискуссия.
Карл Густав Эмиль фон Маннергейм был человеком противоречивым в каком смысле? Он был, с одной стороны, блестящим гвардейским офицером, у которого все в общем удавалось, а потом он стал финским государственным деятелем, у которого, вы не поверите, тоже почти все удавалось. И он трижды, наверное, нет такого человека вообще в истории другой страны, любой, который трижды спас свою страну.
Но это, можно сказать, завидная добрая слава среди финнов в отношении этого человека. Для нас он, конечно, более сложная фигура. Его участие в осаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны, конечно, бросает на него тень. Но так, чтобы было понятно, почему вообще взялись за эту передачу, Финляндия во главе с Маннергеймом закончила Вторую мировую войну как участник антигитлеровской коалиции и добрый союзник Союза Советских Социалистических Республик. Не все так просто, как кажется.
И после войны Маннергейм, хотя он и возглавлял страну, которая воевала на тот момент с Советским Союзом, никогда никакой ответственности не привлекался. Даже инициативы такой не было.
Да я бы не удивился, если бы он награду правительственную получил. Ну, как член коалиции и союзник.
Как король Михай.
Совершенно верно, именно это имеется в виду. Ну что же, давайте начнем с азов, от корней этого человека, ибо род его заслуживает внимания. Это род, если не аристократический, то, во всяком случае, древний дворянский в Финляндии очень известный.
Да. И на самом деле в свое время был сложен целый ряд легенд по поводу происхождения этого рода. Кто-то выводил его из Голландии. Это очень модно из Голландии выводить, но это просто прилично. Вот. Но на самом деле, конечно, он не из Голландии. Он из Гамбурга. Из вольного богатого города Гамбурга. Откуда выехал в свое время некий Маннергейм. Ганс Маннергейм, который в 1618 году приехал в Финляндию, в Хельсинки, то есть в Гельсингфорс, где основал железноделательный завод. И уже его ближайшие потомки, они получили шведское дворянство, Финляндия тогда была в составе Швеции, и поменяли фамилию, это такая традиция там, в общем, была, они взяли фамилию Маннергейм.
Вероятно, она звучала более увесисто.
А это всегда так, вот у шведов это всегда. То есть у шведов, если какой-то швед получает дворянство, он практически всегда меняет фамилию, чтобы она звучала так, ну...
Величественно,
чтобы не было каких-то графов Хвостовых, понимаете? Вот, а были бы бароны Маннергеймы. Ну, сначала они были не бароны. Они были дворянами, служили в армии, занимались промышленностью, были богатыми и вскоре получили графский титул. Это прадед Маннергейма, нашего героя, получил графский титул. Но в Финляндии там положено как? В смысле, ну, в Финляндии вообще, в шведских традициях там положено как? Там, если граф папа, то граф только старший сын. Остальные все бароны. А Карл, наш Густав, ну, соответственно, он, ну, Густав, он был третьим сыном.
Вот мы разъясним. В, собственно, шведской традиции он Карл Густав Эмиль, в русской традиции он Густав Карлович.
А в финской традиции он Куста.
Ну что же, драгоценный Куста, да, имел знаменитых предков, и, в общем, ситуация не переменилась в начале 19 века, когда Финляндия перешла из состава шведского королевства в состав Российской,
да,
империи.
Да, и, в общем и целом, весь род Маннергеймов, он был абсолютно не финский. В предках у нашего Густава Маннергейма нет ни одного финна вообще.
Ну, немцы, немцы, немцы.
Там, да, там все фамилии с фон. То есть все шведско-немецкое дворянство. Да, естественно, протестанты там до мозга костей.
И на российской службе продолжают оставаться протестантами.
Да, продолжают оставаться протестантами. И, но в общем и целом сначала не очень везет Густаву. Папа у него, значит, разоряется в какой-то момент, ну, любит вести широкий образ жизни. А потом у него умирает матушка, папа уезжает в Париж догуливать остатки, значит, имущества, а Густаву отдают, естественно, финский кадетский корпус. Ну, потому как куда ж его еще?
Он же младший.
Он младший.
Он не наследник.
Он не наследник. Да у папы, в общем, папа потом немножко образумился, семья-то была достаточно богатая, там кое-как начал. Но все равно там еще старшие есть, которые занимаются делами семьи. Вот. А Густав с самого начала хотел служить в армии. Кстати, папа это не очень одобрял, потому что папа был, в общем, шведско-финским националистом.
Ну, что тут скажешь, Финляндии очень повезло, что сын шведским националистом не был, да, и папу не послушал.
Да. Сын хотел служить в кулигарском полку, что, как это ни странно.
Да, сыну больше нравилась, да, Россия, чем папе.
Да. И он, сначала его выгнали из финского кадетского корпуса, ну, за...
Широкий образ жизни.
Нет, это просто, ну, прогулял занятия, так сказать, честно. Он поступил за это в Кельсингфорский университет, сдал экзамены быстро достаточно и поступил в Николаевско-Кавалерийское. Причем поступил, экзамены сдал
блестяще. Давайте уточним. Николаевско-Кавалерийское училище – это элитное офицерское училище, да, в Российской империи.
Да, в Петербурге. И, соответственно, ну, по... скажем так, происхождение, он подходил туда 100%, ну, понятно, все прекрасно, древнее шведское дворянство.
Правда, слегка немецкое, и при том финское.
А это у нас не...
Ну, абсолютно шведское.
А у нас это не...
Не осуждалось.
Не осуждалось, наоборот, приветствовалось. Нацкадры... Да, потом, он, конечно, великолепный наездник, уже с детства, значит, стройный, высокий, очень приятный на лицо, с прекрасными манерами, ну, то есть вот все что угодно.
Прямо Вронский какой-то.
Ну, знаете, если брать по фильму, то похож. Только с усами. Там Вронский, по-моему, у нас в фильме бритый.
Вот. Ну что ж, ну вот, допустим, он заканчивает Николаевское кавалерийское училище. Давайте посмотрим на его возраст. Он родился в 1867 году.
Да. И в 89-м, в 22 года, он окончил училище.
И он идет в российскую службу.
Да. Сначала в Александрийский драгунский тогда, позже гусарский полк. Ну, по баллам у него не проходил. Он хорошо окончил, но в гвардию там надо были проблемы. А в 91-м году, то есть через два года, он уже спокойно перевелся в кавалергарды. То есть его вот в 91-м году, то есть ему это значит уже сколько, значит, это ему 24 года, и он, значит, становится кавалергардом.
Вот мечта исполнилась.
Мечта исполнилась. Причем он вот совсем кавалергард. Вот то, что должен быть кавалергард. Вот идеальный кавалергард. То есть он сильный, ну, высокий, он стройный, он прекрасный наездник, он приятный в манерах. То есть вот его вот... Он на коронации государя Николая II, он идет с обнаженным палашом рядом с императором. Вот как раз вот, если мы посмотрим хронику, как раз видно вот государь окружен вот этими вот самыми в блестящих кирасах, в увенчанных орлами шишаках. Вот между ними идет и Густав Карлович фон Маннергейм. Вот. Естественно, блестящий кавалергард, тем более не имеющий больших средств за душой, уже через год после поступления в полк женится. Причем женится чрезвычайно удачно. Он женится на Анастасии Николаевне Араповой, дочери московского оберполицмейстера и чрезвычайно состоятельной девушки.
Ну, брак-то удался, но Маннергейм был чрезвычайно энергичен, как вы сказали, идеальный кавалергард. И мы на православном радио не будем скрывать, о его романах ходили легенды по Санкт-Петербургу, и жена в какой-то момент не выдержала.
Ну, плюс, значит, это постоянные скачки, потому, ну, он наездник, то есть вот эти соревнования, это довольно широкий образ жизни, ну, то есть, ну, это светский человек, человек рукопожатый, то есть его все время готовы принять в общество.
В свете.
В свете, да. Мало того, и своими приятными манерами он располагает к себе. А кавалергарды все время вращаются при дворе.
Жена этого замечательного светского человека покидает, и дальше...
Ну как, она его покидает? Она сначала поехала в 900 году в санитарном поезде на Дальний Восток. И вернулась даже с медалью.
Героическая женщина.
Да, кстати, когда она вернулась с медалью, Густав Карлович так прям был потрясен этим, что вот вернулся сразу в семью и целый год, значит, был примерно мужем. Ну, правда, год.
Напомню, 1900 год – это конфликт в Китае, восстание боксеров.
Да. И, в общем, с 97 года Густав Маннергейм служил уже в придворном конюшном ведомстве, продолжает числиться в кавалергардах. То есть, в общем, там была у него травма, но это, я думаю, лошадь раздробила ему ударом колено. Кстати, потом у него были боли всю жизнь, он это над ним висело. Но, тем не менее, он остался кавалеристом и...
Сохранил выправку.
Все сохранил полностью, выправку. Вот. А потом, когда супруга от него наконец все-таки уже ушла...
По всякому терпению приходит конец.
В 1903 году, да. Она продала, не ставя мужа в известность... Ну, муж вращался в светских кругах, поэтому она продала все имения... И уехала в Париж.
Ну что ж, вот
с дочкой.
На этом моменте мы, пожалуй, отвлечемся и послушаем марш идеальных кавалеристов России, а именно кавалергардского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк и исторический публицист Константин Залесский. Мы обсуждаем судьбу, но о подвигах язык не поворачивает сказать. Но, во всяком случае, выдающиеся обстоятельства жизни Карла Густава Эмиля Маннергейма в русской традиции Густава Карловича. Итак, Густав Карлович, расставшись с женой и с деньгами, отправляется на войну.
Да, вот теперь перейдем к подвигам, да, как вот только что вы о них сказали. Действительно, он отправился на войну, он тогда как раз была русско-японская, да, и он подал прошение, был отправлен в русско-японскую войну, на русско-японскую, на Дальний Восток, и в составе 52-го Нижегородского драгунского полка воевал. Причем, надо сказать, что воевал он достаточно успешно. О чем надо говорить? Как мы напомним, что русско-японская война продолжалась 904-905, то есть формально 2 года, но на самом деле примерно 1 год. Даже меньше, шли такие активные военные действия. И что же, с какими же результатами Маннергейм вернулся с русско-японской войны? Он вернулся с орденом Станислава 2-й степени с мечами, Анны 2-й степени с мечами, Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
То есть, короче говоря, 3 ордена хорошего высокого статуса, и все они, судя по мечам, заработаны в боевой обстановке.
Да, в боевой обстановке. Мало того, закончив, после войны, то есть завершив войну, в 1906-1907 годах Густав Маннергейм совершил поездку по Китаю. Вот. Причем какую поездку? Разведывательную. Тогда очень модно было среди офицеров генштаба, а он не офицер генштаба, ездить вот в Китай и составлять карту, фиксировать различные географические объекты. Потом это сдавалось в генштаб, и мы наши штабы собирали, составляли планы местности, ну, на предмет будущих там военных, возможных военных действий. Вот он все это достаточно активно исследовал, достаточно его доклад произвел впечатление, и даже он был принят Николаем II, который лично расспросил его о его поездке. Ну, Маннергейм был как бы достаточно. Вот. И потом, до войны, у Маннергеймера карьера пошла какими-то колоссальными темпами. То есть он возглавил сначала Уланский полк, потом в 11 году он возглавил лейб-гвардию Уланский его величество полк, который в Варшаве дислоцирован, а уже в декабре 13 года, уже почти на конец войны, он возглавил отдельную гвардейскую курильскую бригаду, дислоцированную в Варшаве.
И в каких же он чинах вошел в Первую мировую войну?
И в Первую мировую войну он вошел генерал-майором, но не просто генерал-майором, он вошел генерал-майором свиты его императорского величества. То есть, в общем и целом, к моменту начала Первой мировой войны человек был украшенный военными орденами, с большими связями при дворе, с прекрасными связями с генералом Брусиловым, который очень высоко ценил Маннергейма как лихого кавалериста, как и сам Брусилов, так и гвардейца. Брусилов очень любил гвардейцев, все время их вытягивал наверх, плюс командир гвардейской бригады. И Маннергейм...
И, заметим, все-таки с хорошей репутацией, с одной стороны, светского человека, ну, со всеми отягчающими обстоятельствами, да, и с хорошей репутацией офицера-храбреца.
Офицера-храбреца, лихого кавалериста.
Он, может быть, не был украшен каким-то великим тактическим чутьем, но если надо было броситься в бой и выиграть его, Маннергейм умел.
И как раз в 14-й год, как раз это вот тот самый, помните, как это называлось, маневренный период Первой мировой войны. После наступили окопные будни, а вот 14-й, и может там самое начало, не, ну, в основном 14-й, это как раз был вот лихой период, особенно когда мы говорим не о Северном фронте, а о Южном, где действовали против австрийцев. Там как раз действовал Густав Карлович. Вот там он сначала прекрасно провел себя прекраснике, а потом атаковал австрийские позиции у города Янов. И, соответственно, в 15 году, в январе и марте, соответственно, он получил Георгия 4-й степени за это и Георгийское оружие.
Ну, не сказать, что для офицеров Первой мировой это великие достижения, но это опять копилка в репутацию Маннергейма как храбреца.
Да, и у него весь его, как бы сказать, бант, да, он, в общем, очень приличный для генерала. То есть это, кроме, как я упоминал, Георгия и Георгского оружия, это и Станислав 1-й степени с мечами, и Анна 1-й степени с мечами, и Владимир 2-й с мечами.
То есть это все то, что было добавлено к прежним орденам на протяжении лет Первой мировой войны.
Да, то есть после этого, в принципе, уже идет орден Белого Орла с мечами. Это уже серьезная награда, он ее не получил.
Но вот, тем не менее, насколько я понимаю, к концу войны он генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант он получил уже при временном правительстве. Это при том, что он, в общем, достаточно критически отнесся к временному правительству. Потому а как, ну как еще может быть шведско-финский барон отнестись к этим выскочкам? Да? Никак он к ним не отнесся. Тем более, что он был на тот момент в Петрограде. Он вообще с конца 16-го года был не на фронте, хотя продолжал числиться командиром 12-й кавалерийской дивизии. Он, у него нога опять начала болеть, он лечился. Вот, и он был в Петрограде, и в общем и целом даже его хотели арестовать, ну, потому как бывший кавалергард. Но, тем не менее, он остался на службе, получил генерал-лейтенанта в апреле, а в мае даже кавалерийский корпус под свое начало. То есть, так сказать, но он не очень стремился служить дальше в русской армии, потому что...
Насколько я понимаю, корпусом он особенно не покомандовал.
Нет, корпус не действовал. Корпус стоял, просто кавалерийский корпус в 17-м году, это нечто очень абстрактное. Кавалерия практически не действовала в конном строю, а использовалась как ездящая пехота. Ну, то есть перебросить куда-нибудь, там ее в окопах посадить. Вот она, в общем, простояла, она там во втором эшелоне весь этот, весь 17-й год, ничего из себя не представляя в 12-й армии.
Ну, давайте все-таки подытожим. К 1917 году Маннергейм, как к нему не относись, к его романам, к его светской жизни, все же это человек, который украшен заслугами.
Это боевой генерал.
Да, в отношении России.
Это боевой генерал. Причем генерал-кавалерист, то есть лихой генерал.
Удалец.
Удалец. Человек, опять-таки, подчеркиваю, я все время вот это возвращаюсь, что он лихой кавалерист, то есть он прекрасный наездник. И он харизматичен. То есть его любят солдаты, он стройный, красивый, элегантный.
Такой обаятельный барон.
Обаятельный барон, да, с небольшими усами такими, щеточкой, вот, с такой чуть-чуть залысинами, но в общем и целом все еще очень даже ничего в свои 50.
И надо сказать, что здоровье у него было просто... ну, неизрасходуемое, то есть оно было неиссякаемое здоровье, его хватило еще примерно настолько же.
Да, то есть, ну, человек, в общем, еще он полон, в общем, сил. И он видит, что, в общем, делать ничего нечего в России, тут еще и большевики к власти приходят, и он в январе, он в конце, в конце 17-го года покидает Россию, и в январе 18-го, как Густав Мальмстрём, под именем Густава Мальмстрёма, появляется в ВАЗе, где создает гражданскую гвардию.
Надо сказать, что Мальмстрём, это что же он себя назвал, гигантским водоворотом. По всей видимости, уже тогда было видно, что к большевикам он относится крайне критически и, в общем, ладить с ними не намерен принципиально.
Абсолютно. То есть, появившись в Финляндии, он сразу же начинает создавать вокруг себя военную организацию. Ну, там как бы с офицерами определенные проблемы есть, и поэтому это, можно сказать, создается, ну, шускор, гражданская гвардия. Ну, как это, отряды самообороны.
Ну, собственно, финнов вообще не так много служило в российской армии.
Их не брали.
И уж совсем мало в значительных чинах. Скорее, речь идет о русских и немцев, которые жили на территории Финляндии.
Ну, там возникает очень большая проблема. Проблема заключается в том, что Маннергейм не любит немцев.
Вот. Да, слушайте, но он с ними несколько лет воевал, да? Да?
А вот тут возникает как раз коллизия.
Вот, вот просто напомним.
Да.
Он немец по роду, швед по дворянству, финн по месту рождения, русский по месту службы, терпеть не может немцев, ужасающе относится к большевикам и полный энтузиазм.
Да, и полный энтузиазм. И вот этот харизматичный человек, лихой кавалерист, к нему тянутся люди. И он начинает сколачивать гражданскую самооборону и гражданскую гвардию.
Вот где он в этот момент находится?
Город Ваза.
Вот что это такое? Что это за место?
Ну, это в Хельсинки, ну, в Гельсинфорсе, в Хельсинки, там советы. Вовсю советы. То есть,
вот я поэтому-то и говорю, он не попал в столицу Финляндии,
там,
в другом
там месте флот, да, там Красный флот, который время, ну, уходит, но там еще и красные отряды, в общем, там в столице плохо, как всегда, ну, как всегда плохо в столице. А Ваза – это такой медвежий угол, губернский, Ваза Бьёниборская, по-моему, або Бьёниборская, а это, значит, Вазасская губерния, губернский центр Великого княжества Финляндского.
Финская Вандея, которая удалась.
Да. И он оттуда начинает быстро, очень быстро выметать эти самые несчастные рабочие отряды, которых там, естественно, очень мало. Ну, как промышленности нету, откуда там рабочие отряды. Вот. И тут как раз возникает коллизия, что его 16 января назначают главнокомандующим финской армии. Почему? А некого больше. Единственный генерал-лейтенант на всю Финляндию, плюс который уже создал отряды самообороны, а еще не прибыл немецкий финский батальон, который сформировался из финляндских выходцев в составе германской армии. Он прибудет позже. И как раз составит основу финской армии, финского офицерского корпуса. А пока никого нет. Пока есть Маннергейм, есть там несколько офицеров русской армии, которые пришли на службу, и он становится главнокомандующим. И будучи главнокомандующим, он разносит красные отряды и выметает их из Финляндии. Но в это время...
И столицы тоже, заметим.
И столицы тоже. Но в это время, одновременно с его победой 6 апреля, на территории Финляндии высаживается немецко-финский егерский батальон.
1918 год, новый поворот в судьбе Финляндии. Она буквально только что, несколько месяцев назад, стала самостоятельной. До этого не имела ни малейшего опыта самостоятельной государственности. И тут она пытается как-то оградить себя от того, чтобы не быть под большевиками.
Да. И что делает? И тут меняется
равновесие. Да.
Маннергейм спас Финляндию. Все. Вот. 6 апреля он фактически поставил точку. Он ее, ну, там потом еще там немножко дочищал. И оказывается, что спаситель теперь никому не нужен. Потому что появившийся здесь немецко-финский батальон объявляет, что королем нового королевства Финляндии будет герцог Фридрих Гессенский. Маннергейм покидает Финляндию.
А на этой трогательной ноте, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с замечательным историком, историческим публицистом Константином Залесским историю судьбы крупного русского и финского государственного деятеля Густава Карловича Маннергейма. Итак, человек фактически снял угрозу того, что Финляндия будет частью социалистического государства или отдельным социалистическим государством, но по обстоятельствам начала 1918 года он вынужден Финляндию покинуть. Ну, в общем, не так уж долго он отсутствовал.
Недолго, потому что кончилась Первая мировая война, и все немецкие войска были вынуждены покинуть свои оккупационные оккупированные территории, и ни о каком Фридрихе Гессенском во главе Финляндии речь уже не шла. И как раз именно в ноябре 18-го Маннергейма срочно вызывают обратно в Финляндию, и 12 декабря он становится регентом королевства Финляндии, то есть он становится финским адмиралом Миклошем Хорти, если так проводить параллели.
Но вот не будем так уж проводить, потому что Маннергейм-то все-таки был как-то помягче.
Нет, он был помягче. Потом там не было в этот момент уже Красной Республики, но Маннергейм становится, естественно, через две недели он становится главнокомандующим финской армии тоже. И вот здесь возникает определенный момент. Маннергейм видит себя не Миклошем Хорти, он видит себя не правителем суверенной Финляндии. Он предполагает, что Финляндия, возможно, вернется обратно в Российскую империю. И он даже подписывает соглашение с генералом Юденичем о возможных будущих совместных действиях.
Но тогда попытки Юденича освободить Россию, в частности Петроград, имели шанс на победу. То есть это была достаточно серьезная угроза для красного правительства.
Да, но ничего не произошло.
Да, он потерпел поражение, вынужден был отступить в Прибалтику и фактически был снят с доски большой шахматной игры как крупная политическая фигура. Вот Маннергейм остался.
Ну, не совсем. Дело в том, что 25 июля 1919 года Маннергейм передал высшее управление страной избранному новому президенту Финляндии.
И он все-таки опять вернется.
Вернется, но вскоре он выходит в отставку. А почему он выходит в отставку? Потому что новый президент объявляет, что основу финской армии будет составлять офицерский корпус. Откуда? Из немецко-финского егерского батальона.
Ну, не любит Маннергейм немцев.
Не любит. Маннергейм уходит в отставку и становится частным лицом. Это при том, что вся Финляндия абсолютно четко знает, кто ее спас. А напомню, что президента Финляндии выбирает не народ Финляндии. Президента Финляндии выбирает Сейм, ну или Сенат. Ну, так сказать, Сейм, у них назывался Сейм, по-моему. То есть, в общем, высший законодательный орган, где все разделено по партийному принципу. То есть, такие...
Сложные интриги, да. группочки и так далее.
И группировочки. Вот. И вот Маннергейм остается, в принципе, самым влиятельным человеком в Финляндии. Он возглавляет банковский совет. Это очень такая влиятельная финансовая организация. С 22 по 51 год, то есть до своей смерти, он председатель Финского Красного Креста. Он почетный президент Шуцкора, это военизированных организаций самообороны. Он президент какого-то бесконечного количества обществ, там, народные, самообороны, чего бы только ни было. То есть это человек, которого знают все.
Ну, и заметим, что война-то между советским государством и финским, она не закончена. Еще на границе идут очень серьезные столкновения. И то же самое Шуцкор,
да,
в общем, помогает отразить вторжение.
Очень активно помогает, очень активно. Отряды Шуцкора фактически входят в состав очень небольшой кадрированной финской армии. И Маннергейм, причем человек, которому, естественно, благодарные финны наградили всеми орденами, какими только смогли, и которому, естественно, присвоено звание генерала кавалерии, он очень хорошо смотрится в мундире. Он стройный, высокий, харизматичный человек.
А фотогеничный.
Фотогеничный, да. И это тоже играет очень большую роль, потому что Маннергейм появляется на всех мероприятиях, он выступает, его видно. Видно? Это символ Финляндии. И ничего не остается финским политиканам.
Такой шведско-немецко-русско-фин, да, является символом Финляндии.
Финляндии, да. И финским политиканам ничего не остается делать, у них раздирается, ну, как всегда. Как только партийное какое-то многопартийное государство, там друг друга они глотку должны перегрызть. А Маннергейм, он внепартиен. Он вот над этим бардаком.
Прекрасный генерал Кавалергард.
Да, прекрасный генерал Кавалергард. И в марте 1931 года ему, значит, бросаются в ножки, чтобы он возглавил Совет обороны Финляндии. Это нечто это такое образование, которое вроде как главное по обороне. Но не министерство, есть еще Министерство обороны, есть еще командование армией, есть генеральный штаб. А это вот некий орган, который координирует все военные действия, направленные на оборону страны. И вот здесь, на этом посту, он, как выясняется, оказывается не только лихим кавалеристом, не только хорошим командиром, который умеет выгнать красные отряды и организовать шуцкор. Оказывается, что он достаточно дальновидный военачальник, который, значит, начинает проводить в армии реформы, который уделяет чрезвычайно много времени обмундированию армии.
Ну вот давайте все-таки вспомним, что он получал образование в российской военной среде, и он плод не только немецкого там или финского общества, он в значительной степени плод той среды, которая образовалась внутри российского офицерского корпуса. И это предполагает обилие знаний и понимание сложных военных вопросов.
Как военный, он как раз продукт именно российской армии, а не какой-то либо другой. Он никогда не стажировался ни в какой другой армии. И вот как раз тогда он начинает под его руководством и по его инициативе, естественно, и начинает модернизация вот той самой оборонительной линии, которую как-то назовут, кто-то назовет так вот в проброс линией Маннергейма, это название сразу прилипнет к ней. И вот эта вот система, которую в 1939 году наши войска отчаянно пытались взять, она вот была создана, та самая линия Маннергейма. Но это было... Он создал с нуля ВВС Финляндии. В Финляндии на момент его назначения председателем Совета обороны не было ни одного военного самолета вообще. То есть ему Финляндия обязана, что в 1939 году, когда началось наступление советских войск, у финнов оказалась нужная одежда. А что это значит? У них были сапоги, подбитые войлоком. У них были свитера специальными проветривающими отдушинами и с длинными рукавами на случай потери перчаток, чтобы не было обморожения. Было учтено практически все. И вот Маннергейм сумел сделать так, не являясь фактически каким-то официальным должностным лицом. То есть он просто возглавлял оборону Финляндии. Ну, ему, естественно, присвоили звание фельдмаршала, маршала, потом еще и в 42-м году он получит звание маршала Финляндии. Ни раньше, ни позже никто это звание не получал. И Маннергейм, в общем и целом, создает финскую армию в том виде, в котором наши советские войска с ней столкнулись в 1939 году.
И, в общем, создает ее на совесть.
Да, к нашей большой печали.
Столкновение было тяжелым для обеих сторон. Для советской стороны, скажем так, успех на финском фронте был получен чрезвычайно дорогой ценой.
Да, значит, подсчетам, примерным подсчетам, мы потеряли в советско-финской войне убитыми и умершими 127 тысяч человек. 350 – это с ранеными еще.
Получается, что это одна из крупнейших войн России в 20 веке.
Финны потеряли 26 тысяч.
Но надо сказать, что обеспечение, система обеспечения оборонительных пунктов, которые давали возможность финской армии опереться на очень хорошую организованную оборону, и, кроме того, отсутствие в советской армии военачальников, которые как раз отличались хорошим образованием на тот момент, они сказались?
Конечно. И сказалась и тактика, которую использовал Маннергейм. Потому что Маннергейм абсолютно четко понимал, что силы абсолютно несоизмеримы. То есть, ну, финская армия не может противостоять Красной армии по своему численному составу. И поэтому он сделал ставку на условия климата, условия местности. Условно говоря, он обыграл Красную армию, имея значительно более слабые карты, чем были у противника.
Ну, до какого-то момента обыграл, а потом все-таки преимущество сказалось.
Преимущество, ну, конечно, сказалось, но надо отметить, что во время Советско-финской войны, а Советско-финскую войну по результатам выиграл Советский Союз. Ну как, ну, скажем так, ну, войну вообще никогда никто не выиграет. Война заканчивается мирным договором.
Ну, это теория, философия, а смысл то, что Советский Союз получил значительное территориальное превращение.
Да, значительно. Но надо отметить, что во время Советско-финской войны Маннергейм в очередной раз спас Финляндию. Он сохранил ее суверенным независимым государством, что в 1939 году в Советском Союзе не предусматривалось.
А я договорю за Константина. Предполагалось, что результат войны будет перехват власти в столице Финляндии, и там, в Хельсинки, будет править правительство коммунистическое. Был даже назначен лидер этого правительства Куссинен. Но вот этого не произошло, поскольку в ходе войны все-таки из-за достаточно тяжелых потерь советской армии было принято решение: давайте остановимся на малом, но уже достигнутом, потому что дальнейшие потери дурно повлияют и на дух, и на организацию армии. Давайте заключать мир не на условии получения всей совокупности власти в Финляндии коммунистическим правительством, а на условиях территориальных приращений. На этом остановимся. В этом ракурсе Маннергейм, конечно, человек, который предотвратил худший вариант. Дорогие радиослушатели, я думаю, что пора нам сухую теорию проложить музыкой, и сейчас вы услышите марш финских егерей.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк и исторический публицист Константин Залесский. Мы обсуждаем биографию единственного маршала Финляндии Карла Густава Эмиля Маннергейма, в русской традиции Густава Карловича Маннергейма, как бы парадоксально это ни звучало. И мы подошли к самому темному моменту с нашей с национальной точки зрения в биографии Маннергейма. Во Второй мировой войне он выступил союзником Третьего рейха. Но правда, опять-таки, как бы парадоксально это ни прозвучало, выйдет он из нее союзником Советского Союза. Это был необычайно эффектный кульбит в конце войны, но давайте мы сначала до него дойдем.
Еще летом 41-го года Маннергейм начал укреплять связи с Германией и согласился на размещение немецких войск на своей территории. На территории Финляндии.
Но он боялся Второй большой войны, да. В рамках которой уже никакая линия Маннергейма вторжения не выдержала.
Да. В своих мемуарах он как раз это и отметил. Он отметил, что он считал на тот момент, и остается при таком мнении до конца жизни, что добрососедские отношения с Германией – это была гарантия того, что он не попадет в лапы к Советскому Союзу. То есть это была, с его точки зрения, вынужденная ситуация. И когда началась Вторая мировая война, то и немецкие войска тоже начали активные действия, то Маннергейм вступил в войну 27 июня, после того, как советские войска обстреляли Хельсинки. Но, тем не менее, он потом заявлял, это вот очень важный момент, что он с самого начала указал немцам, что он не будет брать Ленинград. А дело в том, что Гитлер хотел, чтобы Ленинград взяли финны. Вначале, так сказать. Ну, что значит хотел? Высказывал такие идеи.
Ну, конечно, хочется человеку, чтобы путь в Ленинград, да, был все-таки замощен трупами финнов, а не немцев.
Да. А Маннергейм, значит, как-то не имел такого энтузиазма.
А он не любил немцев и не хотел ничего мастить.
Да. И, как говорят, еще Маннергейм действовал и из политических соображений. Политические соображения заключались в следующем. Он раньше, еще в 1939 году, когда до нападения Советского Союза на Финляндию, он утверждал, что Финляндия не угрожает Ленинграду. и поэтому нет необходимости вот в каких-то территориальных изменениях.
Ну, у него вся молодость прошла с ориентацией на Санкт-Петербург, он же Петроград, он же Ленинград, он же опять Санкт-Петербург. Но ему не хотелось уничтожать то, где прошли счастливейшие годы его жизни.
Да, причем действительно, действительно счастливейший, он прекрасно там себя проявил, и явно ему там было хорошо.
Но не хочется русскому офицеру брать Санкт-Петербург.
Да. И из этого родилась, кстати, следующая легенда, которая неправильна. Это о том, что Маннергейм распорядился вот дойти до старой советско-финской границы 1939 года и там остановиться, а дальше ее не переходить. Это сказки. Карелию собирались брать, причем брать по полной. И концлагеря были в Карелии, и подписал приказ о создании концлагерей никто иной, как генерал-лейтенант русской армии Густав Карлович фон Маннергейм.
Ну, то есть, иными словами, Маннергейм не был во время Второй мировой войны плюшевым мишкой.
Абсолютно.
Он шел в конве Третьего рейха осознанно, и он готов был крайне жестким и жестоким мерам на территории Финляндии, на оккупированной части Советского Союза.
Да, идти как результат этого Маннергейм стал, наверное, уникальной совершенно личностью, потому что он был кавалером, как мы говорили, ордена Святого Георгия, ордена Георгиевского оружия, Станислава I степени, то есть орденов Российской империи, а также он стал кавалером рыцарского креста, железного креста и рыцарского креста, железного креста с дубовыми листьями, которое ему было вручено по приказу Адольфа Гитлера.
А еще финский, наверное?
Нет, финских-то всего он имел 123 награды.
О, Господи, как же он не падал под их тяжестью?
Ну, он не все носил. В Финляндии до сих пор существует, правда, сейчас, по-моему, его не присваивают, то что это за военный, существует крест Маннергейма. Так, официальное название награды. А причем в награды одной из самых высших в Финляндии. Вот. И вот в Финляндии уже 3 февраля 43-го года, вспомните это, всего прошло пара дней после капитуляции под Сталинградом. Уже тогда Маннергейм, главнокомандующий, там еще президент есть, есть президент Рюти.
А, ну то есть вот важный момент, что из-за главы Совета обороны
он становится, да,
превратился в главнокомандующего, уточним, когда?
Значит, это в 1939 году, как только советские войска перешли границу Финляндии, как только закончилась советско-финская война, Маннергейм, естественно, ликвидируется пост верховного главнокомандующего, и 27 июня 1941 года пост верховного главнокомандующего, не верховного, прошу прощения, пост главнокомандующего финской армии восстанавливается, и им становится Маннергейм.
Так, ну вот он добрался до 43-го года, увидел, что дела немцев плохи, и ему надо что-то решать.
И он, как всякий уважающий себя военный, перекладывает, естественно, ответственность на плечи политиканов и на закрытом заседании финского парламента говорит: ребята, пора вам задуматься над тем, как страну из войны выводить.
До чего довели эту планету?
Да, вы до чего страну довели? И, кстати, в мае того же года он категорически отказывается подписывать пакт с Германией о совместных военных действиях и создании общего военного командования.
Очень хорошо понимая, что Третий Рейх уже та лошадь, которая не сдюжит, а ляжет в борозду.
Да, и в общем и целом финны начинают в начале 44-го года зондаж по поводу того, как можно ли, может, договоримся там как-то. Советский Союз действует достаточно, ну, так скажем так, жестко. И 9 июня 44-го года советские войска переходят в наступление на Карельском перешейке. Ну, силы неравные – это не то слово вообще. Даже если Маннергейм ввел, а он ввел, все резервы в бой бросился на фронт, в общем, выбор пришлось сдавать. И 4 августа, то есть вот мы смотрим, все через два месяца, Рюти уходит в отставку, президент Финляндии. И Сейм выбирает президентом Маннергейма. То есть
ситуация, когда Финляндия находится на грани распада.
Да. И Маннергейм спасает, он просто объявляет, что начинаются переговоры. И что самое странное, в этот момент советские войска начинают сворачивать наступление и перебрасывать свои войска в Курляндию. Где они важнее, нужнее?
Ну, очевидно, уже советское командование решило не финны главный противник, надо добить Гитлера.
А мало того...
Давайте воспользуемся ситуацией.
Мало того, советские дипломаты через... Ну, переговоры идут через Швецию, естественно. Советские дипломаты доводят до сведения финского правительства слова Иосифа Виссарионовича Сталина, который заявляет: «Мы примем только такое соглашение, за которым будет стоять маршал Маннергейм». Потому что Сталин абсолютно четко сознает, что в Финляндии есть только один человек, который, во-первых, отвечает за свои слова, который не является политиканом, и на которого можно положиться, и с которым можно договориться.
Скажем так, удержит порядок в своих руках.
И удержит порядок, абсолютно правильно. И в результате подписывается соглашение. 2 сентября 1944 года Финляндия разрывает отношения с Германией и требует, чтобы Германия вывела свои войска с ее территории. Они находятся в Лапландии, там, на самом севере, там стоят еще части 20-й горной армии. Вот. И Финляндия требует, чтобы их, эти войска были выведены. 5 сентября огонь на советско-финском фронте прекращается.
Какой конфуз для Германии.
Неожиданно абсолютно.
Мало того, я добавлю, что через некоторое время финны разрешили использовать их бухты, их ремонтные ресурсы в портах и позволили советским подводным лодкам спокойно проходить мимо финских берегов и даже обеспечивали их.
Мало того, финские войска начинают наземную операцию по вытеснению остатков немецких войск, остатков 20-й горной армии с территории Финляндии, ну, на территорию Норвегии туда. Норвегия оккупирована немцами, туда ее и вытесняют. То есть даже доходит дело до местных небольших боестолкновений.
Итак, мы фиксируем то, что 44-й, конец 44-го и первый месяц 45-го года Финляндия доблестно воюет в рядах антигитлеровской коалиции, причем на самом деле воюет.
Ну да, войну, правда, действия нельзя сказать, что очень активные, потому что там в Лапландии было достаточно немного немецких войск, и, в общем, там, скажем так, рельеф не очень способствует ведению военных действий. А в центральной части Финляндии, ну там, вот, Карельский перешейк, там немецких войск не было. Поэтому, в общем, так сказать, финны достаточно малой кровью вышли из войны, и надо сказать, что вот эти действия Маннергейма, и, соответственно, 19 сентября подписывается мирный договор между... Скорость, обратите внимание, да, какая скорость идет здесь событий. Маннергейм не затягивает ничего, он просто идет тем курсом, который он посчитал нужным.
Так, мирный договор между Финляндией и Советским Союзом.
Да, да, да. Вот. И, соответственно, фактически он в очередной раз спасает Финляндию.
То есть... По воле Маннергейма в 1918 году Финляндия не досталась большевикам,
да.
В 1939-1940 году опять не досталась большевикам, по его же воле она не досталась Третьему Рейху, и в 1945 году он фактически заранее убрал причины, по которым Финляндия могла бы оказаться очередной
социалистическим лагерем,
советской республикой.
Да. Или социалистическим лагерем.
Ну, либо очередной республика, какой-то там 17-й после Карело-Финской, да. Или действительно страной соцлагеря. И каждый раз получалось так, как будто все произошло само собой, но на самом деле Маннергейм действовал очень разумно и очень прагматично.
Да. Вот, в принципе, мы уже приближаемся к концу карьеры Густава Карлыча. Сначала, 31 декабря, в последний день 44-го года, он сказал, что он «я ухожу», и сдал пост верховного главнокомандующего финской армии генерала Хейнриксу. А 4 марта 1946 года он по состоянию здоровья оставил пост президента Финляндии. Он действительно был уже серьезно болен.
Сколько лет ему уже?
Ну, значит, ему... Так, сейчас скажем, значит...
Ему 79 лет.
79 лет, да, 79. Вот он уже по плюсу все-таки, ну, и здоровье не то, и колено все еще продолжает болеть, и с сердцем проблемы. Вот, естественно, он оставил этот пост. Вот, и оставил Финляндию с очень неплохими перспективами. Вот, честно говоря, думаю, что он бы сейчас не одобрил вступление в НАТО Финляндии.
Ну, а что касается последних лет жизни Маннергейма, ему осталось там 3-4 года.
Да, в 51-м он умер, 83 года ему было.
У него была достаточно благополучная концовка его судьбы. Ни позора, ни забвения, всеобщее уважение, даже почитание.
Да, и при этом он сделал то, что, наверное, не мог сделать ни один из политических лидеров любой страны. Оставив пост президента, он не стал почивать на лаврах национального лидера и национального благодетеля, отца народов и отца Финляндии. Он уехал в Швейцарию лечиться. И там и скончался.
Ну что же, во всяком случае, культ личности вокруг Маннергейма возник лишь постфактум.
Только постфактум, да.
У финнов он есть. Понятно, что для нас, какой бы там ни был союзник в составе антигитлерской коалиции, все-таки под Ленинградом-то финны стояли, концлагеря были. Нельзя выкинуть слово из песни. Что было, то было.
Причем концлагеря создавались по национальному принципу. То есть туда ни карелы, ни финны туда, значит, сажались. И как ни крути, от 4 до 7 тысяч наших военнопленных нашли свою смерть в финском плену.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, мне осталось резюмировать. Понимаете, какая вещь? Судьбу Маннергейма изменил 1917 год и изменил ее не в пользу России. Блистательный русский офицер, генерал, он бы пригодился России, если бы она миновала этот порог иначе, чем она его действительно миновала. Может быть, он отлично воевал бы за Россию там, где ее войска встретили бы врага, какого бы ты ни был, какой бы ни был, в том случае, в котором он оказался под угрозой расправы в Петрограде и нашел себе убежище в родной Финляндии, он, конечно, сделался врагом Советской России и воевал против нее так же осознанно, как во второй половине, собственно, Второй мировой войны, принял решение воевать против Третьего Рейха. Он был человеком прагматичным, его идеологии не касалось. Если ситуация заставляла воевать против большевиков, он воевал против большевиков. Если против немцев Третьего Рейха, значит, против немцев, фашистов Третьего Рейха. Он хотел бы, чтобы его Финляндию оставили в покое. Ну что же, можно говорить о нем что угодно, но Финляндию-то в покое оставили. Значит, для финнов не так-то плохо был Маннергейм. Для нас-то он не герой, а для них – да. Мне остается попросить вас, дорогие радиослушатели, мысленно сказать большое спасибо Константину Залесскому, который вводил нас по заколочкам судьбы Маннергейма, и сообщить вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».